Является ли православным учение о невидимой церкви? Кто из древних отцов говорит об этом? Есть ли указание на невидимую церковь в Новом Завете? Ну, сначала надо разобраться с понятием невидимой церкви. Вы знаете, это понятие очень вышло громко на поверхность, то есть стало звучать в связи с протестантизмом, когда лютеранство, ну, а затем и прочие ветви протестантизма очень четко обозначили две реальности. Одну из них, именно церковь, вот эту земную, которую видимую, и другую, церковь небесную, то есть церковь спасенных. Ту они назвали церковью невидимых, но в которую входят все, кто принял крещение и верует. Вот. В христианской древней литературе мы находим о другом, другую терминологию, о церкви видимой и невидимой в смысле духовной, как вот эта та духовная целость, о которой я говорил, которая существует реально, существует в этой видимой церкви, она здесь существует, а не на небе просто. В этой видимой церкви она существует, но к ней принадлежат те, о ком мы не видим, не знаем, только и всего. Видите, какая разница? Это не просто церковь, которая на небе, в которую попадают верующие умершие. Нет, нет. А это духовное тело, которому принадлежат все те, кто искренне стремятся жить по Христу. Вот так. Например, Макарий Великий, он даже говорил так. Что есть церковь? И отвечает. Церковь – это душа человеческая. Представляете? Даже такие вещи. Это душа человеческая, которая может быть наполнена разным содержанием. Но, в принципе, это душа человеческая, в которой есть образ Божий. Вот что она есть. Это церковь. Видите даже, какие сравнения. А кто это видит? Душу человеческую. Ну, естественно, это только редчайшие люди, достигавшие, ну, особого уже состояния духовного совершенства. Вот так. Так что здесь надо быть очень осторожным, проводить грань между невидимой церковью протестантизма и духовной, если хотите, или телом Христовым, о котором говорит православное вероучение. Понятно, да? У них это небо, это после кончины, куда входит любой верующий и так далее. Мы говорим нет. Если уж употреблять этот термин как невидимая церковь, то мы говорим, лучше сказать, это духовная реальность, в которой находятся все те, уже сейчас, не после смерти и не когда-нибудь, а уже сейчас, правда, в разной степени приобщенности, уже сейчас находится каждый искренний христианин. Вот так. И в каждом таинстве покаяния, в зависимости, опять-таки, от степени раскаянности и приобщения, отсюда церкви. Человек в различной степени уже является членом этой духовной церкви, то есть тела Христова. А в конечном счете, после всеобщего воскресения, действительно, будут все будут членами ее, полноценными членами церкви. Уже. Но это уже после второго пришествия. Вот так, если что-то еще не ясно из этого ответа, то, пожалуйста, поскольку этот вопрос будет постоянно, наверное, возникать и у вас, особенно если вы будете читать лекции где-нибудь в воскресной школе для взрослых. Я, кстати, вы знаете, предпочитаю воскресные школы для взрослых. В каком смысле предпочитаю? Считаю, что это важнее. Это важнее. Потому что беда, когда ребенка, кажется, чему-то научили, он приходит домой, а там все наоборот. и все обесценивается. А вот когда взрослые уже приобщаются к церкви, приобретают веру, тогда они и детей могут также приобщить к этому. Поэтому это очень, очень важно, вот это очень важно иметь это в виду. Так что невидимая церковь и церковь тела Христова – это понятия в данном случае различные. Невидимое – это протестантское понятие преимущественно, а тело Христово – это как раз святоотеческое. Если какие вопросы еще в связи с этим есть? Пока нет. Но это можно и потом. Так. Что такое третье небо, до которого был восхищен апостол Павел? Существуют ли другие уровни неба? Я, например, на втором небе очень часто бываю. Ну уж не буду рассказывать даже, как это бывает такое. Это уж слишком. Ну, я вам скажу так. Что это такое? Вы знаете, вообще все слова, все попытки обозначить реальности духовного мира абсолютно бесплодны. Совершенно бесплодны. Помните, что сказал ангел Макарию Александрийскому после того, как показал даже мытарство, и предупредил его, зная, что все, что ты видел здесь, все, что я тебе показал, это есть лишь самое слабое подобие тому, что есть на самом деле. Слышите? Потому что невозможно передать реальности того мира нашим языком. Невозможно. Нет понятий. И не удивляйтесь этому. Тот человек, который хотя бы немножко соприкоснулся хотя бы с реальностями субатомного мира, сразу вам скажут, да, все понятно. Нет у нас понятий из нашего опыта, с помощью которых мы могли бы выразить вот те реальности, которые открыли там, в субатомном мире. Вы слышите? Нет. Вот там до меня заседаем, начинаю там говорить. Называют какие-то кварки. Я говорю, что это такое? Ну, потом говорят, кварки – это уже прошлое, уже струны. Я говорю, слушай, у вас что там, музыкальные инструменты, что ли? А невозможно. Нет слов, потому что слова откуда мы берем? Из этого нашего вот этого мира берем. Из этого опыта этого трехмерного мира. А там вдруг пятимерный. Как быть? Поэтому это очень важно, друзья. Поэтому не удивляйтесь, когда он говорит, а что это такое? Я на это отвечаю. Объясните мне, пожалуйста, что такое красный цвет, если я его никогда не видел? Объясните. Никогда в жизни не видел красного цвета. Ну, расскажите мне, что это такое. Мне сказали, красный флаг. Или красный бант, который носил великий князь, родной брат Николая II во время февральской революции 17-го года. Все доходил с красным бантом. Представляете? Хорош. Но они же все были масонами. Что это такое красный? Может, кто-нибудь подскажет? Все развивают руками. Вы не видели? Я говорю, не видел. Ну, роза красная. Я говорю, не видел я красную. Мы объясним, что это такое красное. И все. Ну, и все. Теперь поняли, что такое третье небо? Это я вам ответил на третье небо. Ну, в отношении того, что есть ли еще другие уровни, да, я читал в Арсенофе Великого, что даже есть и седьмое небо. Правда, некоторые, зная о моем увлечении этими вещами, говорят, Алексей Ильич, а вот вы, кажется, говорили о девятом небе. Я говорю, я не помню что-то, расскажите мне. Но в Арсенофе Великого о седьмом небе есть. Указание. Так, понятно, да? Если кому что не ясно, пожалуйста, я могу все расписать, но это уже в индивидуальной встрече. При каких условиях возможно спасение для наших современников, мусульман, мормонов, католиков, атеистов, крещенных в детстве в православной атеистов, крещенных в детстве православной церкви. При каких условиях возможно? Я вам скажу так. Вы мне перечислили мусульман, мормонов, католиков, буддистов, правда, забыли, как жалко. Что же это вы так? Это нехорошо, нехорошо. А буддизм – это религия, которая, в общем-то, имеет, ну, может быть, причислен даже к мировым. К мировым. Не забыть такую религию нехорошо. Обидеться на вас. Я вам скажу, вы не перечислите только самого главного здесь. Самого главного вы не причислили. Прямо все время приходится вспоминать дедушку Крылова. Иван Андреевич, помните? Ну, помните, вы же с ним, небось, чьи-то гоняли. Так. Помните, он пишет, слона-то я и не приметил. В данном случае кто же этот слон? Напомню. При каких условиях возможно спасение для наших современников? Православных, а уже потом мусульман, мормонов и прочее. Я бы православных бы поставил на первое место, а не тех, кого вы перечисляете. Вы слышите, как у нас в подсознании стоит, что мы-то православные. Скажу вам, что, к сожалению, я помню, на одну лекцию меня пригласили и тему обозначили, почему мы православные. Я начал лекцию из того, что сказал, вы знаете, не лучше ли нам поговорить о другом? Почему мы не православные, будучи православными? Все осклабились от удовольствия, наверное, все поняли. Так вот, действительно, я вам скажу, условия-то, духовные условия, для всех одни и те же. И для православных они особенно, я бы сказал, жесткие для православных. Эти все, кого перечислили, многие из них йоты ни одной не знают о православии. Слышали какой-то Христос, какой-то Евангелие, и больше ничего не знают. А вы помните слова Евангелия? Раб, который знал волю Господина и не делал, биен будет много. Который не знал, биен будет меньше. Вы слышите? К ним-то требования меньше, чем к нам. И вот какие условия, условия для спасения наших современных людей те же, что были во времена Христа. Ибо Христос вчера и днесь той же и вовеки. Никаких новых условий нет. Они и одни и те же, эти условия. Я хочу обратить ваше внимание. Если в Евангелии они описаны на самом элементарном языке, потому что он обращался к людям, не имеющим, пока еще не имеющим никакого знания. Он только открывал им это знание, Христос. Так, то потом мы видим и твердо веруем, и на чем стоит православие, как на твердейшем фундаменте стоит. На чем? На святоотеческом изложении, раскрытии того, что является для необходимым условием для спасения всегда современных, во-первых, христиан, во-вторых, прочее. Что является этим условием? Слушайте, мы говорили с вами, я постоянно об этом пытаюсь говорить. Тот человек, который не увидит, что он совсем не тот, кем он должен быть. Об этом скажет его совесть. Совесть. Какая? Христианская, мусульманская, мормонская, католическая, буддийская. Во-первых, совесть, атеистическая, ибо образ Божий в каждом человеке присутствует. И совесть в каждом человеке есть. Так ему совесть скажет, тот человек, который не увидит, что он совершенно не тот, кем он должен быть. Тот, кто не начнет в своей жизни, насколько это возможно, стремиться к осуществлению хотя бы голоса совести, тот никогда не может признать Христа и, если хотите, получить то спасение, о котором идет речь. Потому что вся суть спасения в чем заключается? Повторяю вам. Напоминаю, никто до жертвы Христовой не мог спастись. Без Христа никто не мог спастись. Праведники были, кажется. Сейчас церковь их почитает как святых и праведников. Никто не мог получить того полного единения с Богом и стать действительным Богом по благодати, пока не была совершена жертва Христова. Это надо четко просто знать и помнить. Никто. Поэтому суть спасения в чем заключается? В том, чтобы понять, во-первых, что нужен Христос. Ощутить это своим, простите, нутром. Увидеть, что я действительно не могу, хочу, но не могу стать тем, о ком мне говорит и сама моя совесть, и мое учение религиозное. Тот, кто не увидел этого, не увидел, что он действительно сам своими силами не может стать. Ну, постоянно я привожу пример. Ну, не могу я не хвастаться, не могу не тщеславиться. Не могу не завидовать. Не могу не желать там, я не знаю, славы человеческой и чего-нибудь прочего, так, пока я не увижу, что ну, никак не могу. Хочу, но не могу. Пока он не увидит и не смирится, ни о каком признании духовном, я вам скажу, даже не умственном, а духовном признании, духовной жажды Христа у него не будет. А спасение возможно только Христом. Такова основная истина христианства. И вывод. Вывод страшный, я вам скажу. Страшный в чем? Ну, у вас, я надеюсь, гнилых помидоров, может быть, нет, и тухлых яиц. Впрочем, я... Тут спрятаться есть куда под стол. Но я на всякий случай отодвинусь. Поэтому мне кажется, ну и не только мне, я могу это подтвердить очень многими выражениями сказа святых отцов. Тот человек, который увидит, насколько он несовершенен, если хотите, внутренне восплачется об этом. Тот человек, который ощутит, увидит, что только Бог его может спасти, а не кто-нибудь другой, этот человек даже никогда не слыхал о Христе, он там, перейдя в тот мир, и увидев его, припадет к нему, поклонится ему, признает его, и Господь спасет его, как и спасал всех ветхозаветных людей. Почитайте у апостола Петра, что написано, кого Христос из ада вывел даже. Тех, которые противились Богу во времена Ноевы. Слышите, богопротивников спас. Понятно, кого? Я считаю, что все эти, кого вы перечислили, это те же самые, только сейчас живущие по Христе, те же самые, как которые жили во времена Ноя и до, и после. Более того, Христос произносит подчас удивительные слова. «Отраднее будет Содому и Гоморре, о, если бы в них были явлены эти чудеса, которые он явил в Капернауме». Слышите даже? Отраднее. Вот кто спасается. А мы думаем формально. Крестился, и все в порядке. И член церкви. Почему я говорю, первое, кого надо было поставить сюда, при каких условиях возможно для наших современников спасение номер один – православных, а затем всех прочих. Понятно? Вот кто спасается. а не формальной принадлежностью к церкви, не просто участием в таинстве, как говорят, а спасается только тот, кто приобретет состояние правого разбойника. Понятно? Вот кто спасается. И кто не смог здесь, по объективным причинам, слышите, в какой-нибудь индуистской деревне, спросите, кто такой Христос, они ждут руками, или у китайцев, или на каких-нибудь Соломоновых островах. Что вы? И что думаете? Они не слышали, они теперь погибли, да? Какая глупость. Только от того, что им не было проповедано, да? Вот кто спасется, кто приобретет вот это состояние сердца сокрушенного и смиренного, которого действительно Бог не уничижит. Это самый такой очень важный вопрос, который постоянно вам будет. И знаете, откуда он исходит? Из нашего вот этого вот чувства какого-то, ну, горделивого или превозношения, что мы-то православные. А чем мы православные? Это нам сказано о Христе, мы узнали о нем. И? А сами? Какими были, такими и остались. И еще, может быть, хуже всех тех, о которых здесь написано. Ну вот так, друзья мои. Это очень такой важный, принципиальный вопрос. Продолжим. Можно ли поминать священнику на проскомидии и на славных? Этот вопрос был задан, и о нем пишет святитель Афанасий Сахаров. Знаете такого? Афанасий Сахаров, святитель. Он причислен к лику святых. Это человек такой, один из очень крупнейших, я бы сказал, литургистов, исповедник, кстати, святой жизни. Он об этом пишет. Отвечает в одном... У нее изданный сборничек. Сборник. Не сборничек, а сборник. Вот такой вот сборник его писем. И вот там в одном из писем он, кстати, отвечает и на этот вопрос. Он говорит так. «Я раньше поминал и на проскомидии, и на славных. Но потом я все-таки решил, что на проскомидии не стоит». Но не на проскомидии поминаю, конечно. Вообще, вот видите, святой пишет такие. Попросите, зайдите в любой храм, вам дадут этого. Скажут, мы лучше вас знаем, Афанасия. Придумали какого-то Афанасия, чтобы поминать неправославного. Вы что, с ума сошли? В властях и воинстве можете поминать. Да, а какого-нибудь католика? Да, нельзя поминать. Но не на проскомидии-то можно? Нельзя. Церковь не молится о неправославных. Она молит только за своих. Так вот, он пишет и сказал так. И поэтому я, говорит, сначала я поминал, но потом я решил, что все-таки не стоит. И на проскомидии не поминаю их. Причина. Очень простая. Причина. Проскомидия... Поминовение на проскомидии означает ничто иное, как членство в церкви через крещение в православии, членство в церкви, правила церковные. Членом вот этой внешней, видимой церкви является кто? Который принял крещение в православии. И вот я вам говорю, он сущий Иуда настоящий, настоящий Иуда, который дискредитирует церковь. Я не знаю, что делает. Но он крещен в православии. Его можно поминать на проскомидии. Другой святой человек, просто по жизни, ну, праведный, да, но не крещен в православии. Его правило, вы слышите? Правило. Не догмат, не смешивайте. Правило. Говорит, это он не является по правилу членом вот этой внешней церкви, о которой мы с вами говорили. Внешней церкви, организма церковного, не является. Значит, его не следует на проскомидии. Понятно? Правило. А апостол Павел пишет, все благообразно и по чину добывает в церкви. Слышите? И вот святитель Афанасий Сахаров поэтому сказал, поэтому я перестал на проскомидию поминать. В то же время он интересные вещи пишет. Одному отвечают, у него родители, по-моему, или евреи, или иудеи даже были, и, да, о протестантах, и пишет так даже. Вы знаете что? Вы подавайте записки. Можете подавать, но одно только, говорит, во избежание соблазна со стороны тех, кто будет слышать неправославные имена, когда будете подавать, то меняйте имя. Не пишите какой-нибудь Иоахим. Напишите Иоанн. Понятно? Пишите православные имена, ибо Бог знает, о ком вы пишете. А людей смущать не стоит. Слышите, по какой причине? Не потому, что нельзя молиться, а чтобы просто не соблазнять верующих, которые, естественно, это уже не понимают. А Бог знает, о ком вы пишете. Поэтому можете подавать и их даже на панихиду, например, или на молебен. Вот таково его мнение. А свое мнение ни за что не скажу. Вот так. Продолжим. Как вы относитесь к тому, что в Дивеево берут сухарики преподобного, земельку с канавки и другое? Как правильно к этому относиться? Ну, если дают сухарики, то почему не взять? А чего вы так боитесь-то? Сухарик погрызть приятно. Вы помните, может, Михаила Михайловича Пришвина, наш замечательный писатель, он же и охотник был. Все, как он брал с собой обычно в лес, часто и зимой, все, брал с собой хлеб. Черный хлеб обычный. Ведь можно и заблудиться, иногда много и много и долго часов. Так. Ну и когда возвращался, то он всегда оставлял кусочек черного хлебушка. Почему? Внучка подбежала всегда к нему. «Дедушка, ты мне принес лисичкин хлеб?» И когда он доставал этот кусочек черного хлеба, все и давал ей, у нее восторг был неописуемый. Это было ее самое сладчайшее лакомство. Представляете? Лисичкин хлеб. Так вы видите как? Вы учтите, что первичным в нашей жизни являются же духовные вещи, а не материальные. Ну что ребенку это черный хлеб, скажите? Когда у нее и пряники, и конфеты, я не знаю, что там есть. И этот черный хлеб оказывается самым сладким и вкусным. Вы поняли, к чему я веду? Как приятно получить что-нибудь от любимого человека. Вспомните романы, когда вдруг девушка дарит какой-то платок, например. Как он целует этот платок, он рад. Помните «Три мушкетера»? Как наступил на этот платок, из-за чего потом и дуэли были, и все такое. Так? И в то же время, как ужасно, как, например, у Луки Воина Есенецкого описывается случай, когда одному в состоянии транса этому человеку дают галстук. И говорит, скажи, пожалуйста, чей это галстук? Он смотрит и вдруг с ужасом бросает его. Это галстук человека, который повесился в тюремной камере. Слышите? Бросает его с ужасом. Кому бы, например, захотелось получить на память драгоценный перстень убийцы, садиста, жестокого садиста, прекрасный перстень? Кто бы захотел взять бы? Нет, избави Бог. Спасибо. Слышите? И какой-то носовой платочек с удовольствием. Ну, после такой вступительной речи, я надеюсь, вы теперь понимаете, что я хочу сказать. Понимаете? Сухарики из Дивеево. Ну, почему же? Очень приятно. Место, где был преподобный Серафим. Какие-то духовные нити, какая-то связь устанавливается. Правда же? ну, приятно, приятно. Изгрызть, если хотите, в такой сухарик, да. Вот. Но, еще раз вам говорю, надо иметь все-таки разумное некое отношение к этим вещам. Одно дело – это приятно, и мы как-то такое воспоминаем, может быть, даже преподобного, может, и молитва какая-то возник. Другое дело, когда из этих вещей делают культ настоящий. Я вам скажу страшную вещь. Сказать страшную вещь или не надо? Как хотите. Хотите – скажу, хотите – нет. Как хотите. Ну как? Любите страшные вещи или только красивые? Представьте себе на мгновение. Вот сейчас бы мощи преподобного Сергия вынесли на открытый где-то, открытый в каком-то аудитории, в каком-то храме и так далее. И сказали, пожалуйста, можете все спокойно прикладываться. Если кто хочет, может кусочек отщипнуть. Знаете, что было бы? Поняли? Не осталось бы этих мощей. Мы пришли, а там ничего уже нет. Растерзали бы православные люди. До последней ниточки, до последнего кусочка. Что вы? Вот я вам и говорю. Недаром святые отцы говорили, все без меры от дьявола. Вместо того, чтобы с благовением только может прикоснуться, и все, кусочек. Вот так. Так что сухарики, ну что ж, ну пожалуйста, я лишь не возражаю. Если сухарики, цветочек, земельку, ну уж не знаю как, ну возьмите, посыпьте у себя, если у вас, может, цветочек, цветкам, может, на огород. Вот так. Но, слышите, как связь некая духовная с тем местом, где жил какой-то святой. Но не больше, дабы не впасть в искушение. Так. Как относиться к гласительной практике священника Георгия Кочеткова в Новодевичьем монастыре? Вот опять приходится повторять, нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Он подчас так испортить, что от нее ничего не остается. Вот так. Кажется, хорошие вещи огласительные. Конечно, хорошие. Надо? Конечно. Только надо не просто огласительное, нужно научение, действительно настоящее научение. Но что из этого можно сделать? Самих верующих по разрядам распределить так, знаете, как это в мирской жизни. Высшие, низшие. Совсем дело не в том, что в древней церкви были крещенные, были оглашенные, были кающиеся. Там были причины дисциплинарного порядка. А здесь уже и пресвитеры, не имеющие сана, да, и те, которые стоят впереди, и которые там сзади, начинается распределение людей, знаете, как в Индии там есть касты, чуть ли не кастовое деление. Вообще, я лично не интересовался особенно, но то, что вот мне рассказывали, что там очень много искажений. Там просто выделение в какую-то чуть ли не секту. Вот такое осталось впечатление вот от того, что рассказывали. Рассказывали люди, которые там соприкасались и видели. Но это похоже, потому что те высказывания, которые имеют вот на строках, на строке отца Георгия Кочеткова, да, они подчас вызывают, конечно, изумление. Иногда, вы знаете, по некоторым моментам можно уже сразу понять ориентацию, направление человека. Например, если человек, например, Бердяева рассматривает как носителя, как выразителя православия, все ясно, что этот человек, который его так рассматривает, ничего не понимает православие. Просто ничего. Что у Бердяева есть прекрасные мысли, верно. что у Бердяева есть отвратительные вещи? Бесспорно. Не только отвратительные, просто хула настоящая. Я не хочу даже приводить, какие у него подчас гадости. Это человек, впечатление такое, что человек психически неполноценный был. Талантливейший человек, психически неполноценный. Вы читаете его. Я помню, однажды взял, думаю, давно это было, в прошлом тысячелетии было. Взял его, эту последнюю книгу, его фактически посмертный из самосознания, начал читать. Почитал я несколько десятков страниц, но потом отложил, говорю, нет, такая гордыня, Боже мой. Он, оказывается, первый, кто возвестил миру о том, что такое свобода. Никто до него этого даже и не знал. И ведь, причем, что разумеет под ней? Недаром весь Запад, о, Бердяев, это выразитель православия, еще бы своя своих познаша. Это точно. Отец Георгий Кочетков превозносит Бердяева, прям не знаю как. Для меня лично это очень хорошая лакмусовая бумажка. Совершенно ясно уже становится, как человек понимает. Как, например, ясно другое. Хотите вы узнать, если какой-то монах, монашествующий, авторитетный монашествующий, ну, монашествующий может быть иеромонах, может, архиерей, это неважно, может, просто монах. Если он, этот человек, который же не мальчик, если он пишет о духовной жизни, и если он никогда ни слова не говорит об Игнатии Брянчанинове, все ясно, и вы увидите это. Если внимательно посмотрите, вы увидите, что этот человек, человек, уклоняется он в прелестном состоянии. Прелесть может быть разной степени, друзья мои. Не думайте, не надо же говорить православный, правильный, прелестный. Мы все в прелести находимся в какой-то. Но здесь, чтобы монашествующий не увидел Брянчанинова и не проникся к нему прям всем своим вниманием, своим существом, первый признак, знаете, человек, увы, идет не туда. Не хочу называть имена, не хочу, но это очень точно соответствует. Очень, просто удивительно даже точно. Я о чем хочу? Вот тоже лакмусовая бумажка. Вот Бердяев – одна бумажка, Брянчанинов – другая бумажка, но который сразу вам укажет. А то еще находится даже, Боже мой, печальный иеромонах Даремидон, не хочется уж его имя называю уж, простите меня, да. Критику, мальчишка, критику Брянчанину. Брянчанинов не понимает, что такое послушание аскетическое. А он понимает, когда пишет, что если даже духовник, задернув окна своей кельи шторами, включит телевизор, слушает там рок-музыку, и смотрит, как Шварценеггер сокрушает ребра своим противникам, так, даже если этот духовник так смотрит, все равно ему необходимо беспрекословное, абсолютное, полное послушание. Вы слышите, что пишет бедняжка? При этом прибавляет, нигде у святых отцов никогда не было речи о том, чтобы покинуть своего духовника по какой-либо причине. Это он пишет, бедняжка, 10 лет пробыл на Афоне. Он не читал Пимена Великого, который говорит немедленно разлучаться с духовником, если его указание начинает вредить твоей духовной жизни. Вот как. Так что видите, так и здесь, Бердяев, Господи, Боже мой, нашли Брянчанинова не понимать, это что такое. Кажется, всей душой обратишься к нему. Человек изложил святоотеческий путь духовной жизни. наполнен непрерывно ссылками на святых отцов. Какая самую суть вскрыл, и вдруг к нему не обратиться. О нем обрянчанин, и вы знаете, что пишут оптинские старцы, только бы вы почитали. Макарий Оптинский – это великий ум. Это был бы новый Арсений Великий, если бы его не свернули, не назначили его насильно, кстати, настоятелем под Петербургом этой пустыни. Варсонов великий, что не великий, Оптинский о нем пишет. Какие вещи? Это ангельский ум, говорит прямо о нем. Ангельский. Никон Беляев говорит, когда хоронили его, Брянчанинова, то ангела пели «Дори носимо чинми». Вы слышите, какие вещи пишут о нем? Иоанн Крестьянкин, держитесь Игнатия Брянчанинова, обращайтесь к нему с молитвой, и он наставит вас. Игумен Никон говорит, это лучший учитель нашего времени. Игумен Арсений пишет, я его читаю как великих древних святых. Услышите авторитеты. Это что, не авторитеты, да? И вдруг кто-нибудь начинает. И это действительно подвижники веры. Такой, сходить, панегирик просто ему пишут. И вдруг человек, кажется, монашествующий, не знает, не чтит Брянчанинова. Великолепно, еще раз обращаю ваше внимание, лакмусовая бумажка. Сразу все ясно. Так. Ой, какие большие вопросы. Что же вы такие-то пишете так много? О чем, в чем конкретно заключается ошибка афонских старцев, которые говорят об Иисусовой молитве? Почему нельзя читать много молитв и быстро? Ведь об этом говорит святые отцы добротолюбие. Чем больше и чаще произносятся молитвы, тем лучше, пишут они. Дело вот в чем. Что такое много и что такое быстро? Не смешивайте. Когда мы говорим о Харалампии, этим афонском, то вы помните, что первое нарушается, что первое. Только что пришел мальчишка, простите меня, ему тут же вручаются эти трехсотицы четкие, и на ночь становится 14 500 молитв. Я сомневаюсь, чтобы хотя один святой отец так заставил ученика, то есть не только новоначального, только пришедшего, сразу это делать. Сразу на ночь такое количество. Что такое много? Да, начинали обязательно приучать этого новоначального. Но как? Вот с периодами. Знаете, как человек, который физически вот не работал, заставьте его сразу проделать большую работу. Что вы? С отдыхом надо приучить постепенно. Не как спортсмены, которые тренируются. Что, их сразу, да? Давай 50 километров беги. Что вы? Вы что, с ума сошли? Вы хотите человека погубить, да? Аскео. Это подвязаюсь, тренируюсь. Аскет, спортсмен. Так компьютер переведет. Вам скажут любой, что в спорте можно, а что нельзя. Смотрите, тяжелоатлеты, что с утра сразу 200 килограмм поднимают, думаете, штангу? Вы что? Это сразу надорвать себе все. С малого постепенно все, расходясь, и, наконец, тяжелого веса до 5 тонн утром поднимает общий вес. Но за какое время? Там за 1,5–2 часа. А это сразу, 14 500 молитв. Вот о чем идет речь. Это первое. Такого нигде не найдете у святых отцов. И невозможно. Второе. Что такое быстро? Что такое быстро? Знаете, вот слово говорим мы, а что за ним скрывается? Одно дело, когда человек в спокойном состоянии, и начинает действительно спокойно читать: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Одно дело. Другое дело. Совсем. когда у человека вдруг вот гнев его охватил. Вот тут они говорят, здесь уже так спокойно не пойдет. Тут надо, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Слышишь скорость? Вы слышите, во сколько увеличилось? А что там, мы читаем, не прошло и часа, как бедный младенец этот произнес уже 3600 молитв Иисусовых. Это, скажите, что такое? Понял, о чем идет речь? Все без меры от дьявола. Недаром я вам приводил. Попробуйте на фортепиано научиться, подойдя и начните барабанить за все силы. Как вы, каким изумительным станете пианистом. Так и молитва Иисуса. Вот о чем идет речь. Так что святые отцы никогда об этом не говорили. А вот индуисты, например, да, там мантру надо именно читать быстро-быстро, и скоро сладость заиграет. И достигнут состояния самадхи. Вы думаете, это что такое? Это не случайно, это же открыли. Открыли люди, испытывая разные способы, и увидели, что если быстро-быстро повторять, неважно что, вы слышите, оказывается, хоть молитву Иисусову слова повторяйте, оказывается, у вас начнутся эти сладости. Там же написано, черным по белому, его язычок как моторчик работал. В течение какого времени? Несколько часов. Попробуйте хотя бы 5 минут, и вы тогда убедитесь сразу. Вот в чем беда. «Все без меры от дьявола», – сказали святые отцы. И это одно из искушений в падении что? В язычество, в языческую мистику. Так. Такой вопрос. Если человек, приобретя сердце сокрушенное или, как вы сказали, состояние благоразумного разбойника – и таким образом можно продолжить цепочку, наследует Царствие Небесное, зачем-то должны таинства, установленные Христом. Зачем тогда вообще принимать таинство крещения и становиться членом Церкви, если можно спастись без этого? Можно тогда спокойно согласиться с людьми, которые говорят, у меня Бог в душе, зачем мне ходить в храм? Хороший вопрос, правильно, очень хороший вопрос. Да. Я отвечаю, вот сейчас мне завтра, нет, сегодня я улетаю в Вену. Мне предлагают на самолете лететь. Ой, зачем это? Вот тут на углу Утечей башни продаются эти, как их, лапти. Я думаю, лучше я лапти куплю. Возьму палку, возьму рюкзак, сухариков туда насыплю и пойду. Какой-то, голубчики, что вы? Таинство церкви – это великая милость Божия. Милость, которая дается нам, как вспомоществующие средства. Слышите? Таинство – не пропуск, а вспомоществующие средства. Можем понять вспомоществующие? Я могу в лаптях идти? Можешь, ну, пожалуйста. Правда, все будут вертеть у меня около виска. Скажут, да, ну, понятно, профессор, естественно, они все с ума сходят. Да, это верно. Это вспомоществующее средство, надо понять. А мы таинство уже абсолютизируем и смотрим, как на пропуск. Да Иуда причастился, и что? Иоанн Златоуст пишет. И с этим куском вошел в него сатана. Выше таинства нет. Как? Тело и кровью приобщился. И сатана вошел. Вы слышите? Что за парадокс? Апостол Павел пишет, оттого многие из вас болеют и спят довольны, да, кажется, или как там? Болеют и спят довольны. Да. Правда, что-то в русском тексте написано «и умирают». Спят довольны куда интереснее. От того, что недостойно причащаются. Слышите? Таинство – это таблетки. Понятно? таблетки, которые могут принести человеку большую пользу, оказать эту пользу, но при соблюдении соответствующих условий. Вот что такое таинство. Это не самодейственные средства, а которые могут помочь только при надлежащих условиях и которые являются только помощью, а не сами по себе спасающие человека. Это великая милость Божия, Христа, благодаря которому только люди получили эту помощь. Не было этих вещей до Него. Все, кто хоть раз в жизни поисповедовался как следует, знают, какое-то облегчение в жизни, какая-то помощь. Кто хотя раз причастился, хоть по-человечески, простите меня, знает, какой мир на душе его, какое это для души благополучие какое. Все знают. Что, вы думаете, это само по себе спасение, что ли? Помощь! Как застряла машина, что вы делаете? Останавливайте, давайте голосовать. Помогите подтолкнуть немножко, она съехала. Один я не могу. Делаем такое? Делаем. Что? Вот что такое таинство. Подтолкнуть. Подталкивают нам, помогают нам. И это великое заблуждение, когда мы таинство рассматриваем как безусловно необходимые средства спасения. Сколько Мария Египетская раз причастилась, не помните там? Раза два, говорят, всего. Ах, как мало! Вот ее бы упоминать бы не взяли бы сейчас. Во многих церквах часто причащаются? Нет. Один раз последние лет 20 тому назад. О, нет, нет, это не пойдет. Таких мы не поминаем. Идите сами с Марией Египетской. Слышите? Вот, оказывается, как. Вот что такое таинство. Поэтому, когда говорят, зачем таинство? Еще бы зачем? Я застрял? Машина застряла, и я буду говорить, а зачем это мне всякие помощники нужны? Зачем, да? Неужели непонятно, зачем? Таинства помогают, помогают искренне верующему человеку, подходящему с благоговением, с покаянием принимайте таинства. Ой, как много они помогают человеку на пути его духовной жизни. Слышите? Это помощь. А не ключ, которым открывается Царство Небесное. Первым в рай вошел кто? Много таинств принял? Христос говорит, кто не ест плоти моей, не пьет крови моей, не имеет жизни вечной. Кто сказал? Христос? Кто сказал? Ныне же со мной будешь в раю? Христос? Надо бы подумать об этих вещах. Что же, он сам себе противоречит, что ли? Где же тогда наша вера? Вот, оказывается, какое дело. Таинство, повторяем, не ключ Царства Божия, а помощь на пути к принятию кого? Спасителя. А принимает Спасителя только тот, кто увидит, что он действительно погибает. Не могу. Не могу. Не могу не объедаться, и все. Да не могу. Да, я хочу не объедаться. Конечно, я каждый раз, как поем, я могу даже произнести очень хорошую проповедь насчет необходимости поста и воздержания после вкусного обеда. После сытного обеда. Когда же я, например, очень здорово хочу есть? Нет, я воздержусь от проповеди. Во избежание недоразумений, знаете ли. Какое дело. Вот так, друзья мои. Запомните, пожалуйста. А то мы... Все, таинство – это ключ. Все. Раз, ключик ставил и дверь открыл. Ах, как ловко. Вы знаете, кстати, это я вам говорю уже из личного знакомства. На Западе всю духовную жизнь свели, знаете, к чему? Участие в таинствах. Участие в таинствах. Смотришь, я же присутствовал на их. У протестантов сидишь, он сидит себя на первом месте, нога вот так на ногу, это идет их месса. Вот так, нога на ногу. Можете себе представить? Вот вы тут сделать не сможете, вам кресла мешают. Вот. Это за литургией-то. Нога на ногу, чуть ли еще осталось папироса во рту. Но я думаю, это будет. Это он сейчас идет месса, после этого он идет причащаться. Не забудьте, вот что такое таинство. Это не магия, с помощью которой открываются двери рая. Не ключ, которым открывается, не ключ. Ключом в Царство Божие является именно сердце сокрушенное и смиренное. Вот ключ, а не таинство. Вот эти вещи, к сожалению, прям удивительно, как они выплыли. Как мы все... Лукавый наш ум. Как бы нам это вместо вот этого сокрушенного и смиренного, что бы такое сделать, и раз, и проникнуть в Царство Божие. Каким бы ключом открыть? Чем угодно, только не собственным изменением. Слышите? Православие все ориентировано на изменение самого человека. Языческое мировоззрение все пронизано чем? Что сделать? Батюшка, что сделать? У меня коровка молочко мало дает. Кто-то сглазил. Слышите, что сделать? И когда батюшка вместо того, чтобы сказать, вот тебе святой водички, вот тебе просворочку, вот принимай, пожалуйста, вот в среду и в пятницу, в среду в 10 часов утра, а в пятницу в 11, не ошибись. И прочитай молитву Царю Небесной. О, вот это батюшка хорош! А тот батюшка, о котором я говорю, он, так, матушка, коровка, молочко стал давать мало. А ты подливала водичку в молочко? Так вот, если ты будешь продолжать это, так она вообще перестанет тебе давать молочко. Вот теперь ты тем, кому ты подливала, подари хоть понемножку, просто молока без денег подари во искупление греха своего. И больше не смей этого делать. Вот тогда коровка твоя исправится. Какой батюшка! Вместо просворочки и святой водички что придумал? Никуда не годится. Ох, я вас научу еще. Вот вы начнете так давать действительно просворочки святой водички, да. Или маслице с какой-нибудь лампадочки, да. С неугасаемой лампадочки дадите. Ох, это, ой, так здорово помогает, вы знаете. О, да, вот так. Как мы склонны к этим внешним вещам. Только не трогайте мою душу. Себя не тронуть только. Себя не тронуть, Боже ты мой. Горы готовы свернуть, но не коснуться своей души ни на одну йоту.